Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, организатор семинара «Диалог науки и религии», кандидат биологических наук. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вчера прошло встреча прошла очередного семинара. Он проходил в нашем Уральском федеральном университете в здании УРГУ, да, то есть я к тому это все веду, что это очень значимое событие. Еще в прошлом году, может, года полтора назад вы говорили, что хотели выходить на более высокий уровень, привлекать новых гостей, новых спикеров. Это очень здорово, и вот это тоже можно считать следующим шагом. Поэтому я вас поздравляю в первую очередь. И расскажите, пожалуйста, о чем была ваша встреча.
Да, действительно, спасибо вам, Анна, за такие слова. Действительно, мы как-то очень хотели, чтобы наш семинар был не просто где-то мы там собирались и друг с другом обсуждали это, но чтобы он выходил в вузы, скажем, или в научно-исследовательские институты. Вот мы уже несколько раз проводили семинар в УРГЭУ, СИНХ. А вот сейчас мы провели семинар в УРФУ. Действительно, в УРФУ даже просто сама обстановка уже говорит о том, что мы попали в мир высокой науки. И это очень сказывалось и на нашем, так сказать, ожидании поведения, и на том, как прошел семинар. Семинар наш назывался так: «Проблема демаркации эзотеризма, науки и религии». Основным докладчиком была кандидат философских наук, доцент, специалист по религиеведению Ольга Михайловна Фархетдинова. Она, значит, рассказала нам о том, каким образом ученые подходят к такому явлению, как эзотеризм. В общем-то, вот интерес к этому, он недавно сформировался. Вообще, человека всегда тянуло к каким-то загадочным явлениям. Ему хотелось что-то такого таинственного, чтобы выделяло его из всех остальных. Ну, и это идет издавна. Мы знаем, например, и о масонских ложах. Мы знаем, вот из современных мы знаем книги Молдашева, книги Карлоса Кастаньеды, книги и другие книги. Кроме того, очень привлекают таинственные явления, типа летающих тарелок, проявление каких-то потусторонних сил, когда там, значит, человек видит какие-то сны необыкновенные, или вдруг он начинает видеть будущее и так далее. И вот все это можно, с моей точки зрения, объединить термином эзотеризм. Правда, Ольга Михайловна, ну, как специалист высокого очень уровня, она сказала, что термин эзотеризм, особенно в России, он еще точно не определен. Вот я сейчас зачитаю, как определяется он сейчас. Значит, термин эзотеризм можно перевести как внутренний, доступный только посвященным. Внутренний, доступный только посвященным. Ну, этим он отличается от сект, так скажем, обычных сект. Этим он отличается от мистики всякой, потому что там людей, наоборот, стараются как-то привлечь, завлечь, а здесь вот раскрывается суть учения только посвященным. Ну, мы это знаем, конечно, мы знаем, что вот, по крайней мере, у масонов есть там всякие ступени посвящения, и, значит, просто так человеку с улицы об этом не расскажут. Вот. Совершенно разные есть общества, сообщества, объединяемые вот этими таинственными какими-то явлениями или учениями. Но ученые сначала они просто не обращали внимания на это явление, потому что это нельзя отнести к науке, естественно, нельзя отнести к науке, хотя вот, например, у Молдашева он очень четко описывает свои экспедиции в Гималаи, свои встречи с Сомати и так далее. Вроде бы даже он же ученый Молдашев, и вроде бы его описания достаточно близки к ученым текстам, но все равно, когда берет в руки человек действительно от науки его книги, он никак уж не признает, что это наука. В то же время это не религия, вот эти эзотерические учения – это не религия, потому что в религии всегда обязательно какое-то высшее, что-то высшее, к чему нужно тянуться. Даже тут я не говорю об авраамических религиях, когда есть единый Бог, но даже вот в буддизме все равно люди стремятся вот к этому великолепному ничто, тем не менее, которое гораздо выше человека. А в эзотеризме там совсем не обязательно стремиться к чему-то такому высокому. Там, значит, просто есть практики, которые позволяют людям достигать определенных состояний. Причем, значит, раньше это относилось только к Востоку, вот то, что там медитируют люди, впадают в определенные состояния странные, интересные, то сейчас говорят о западном эзотеризме, и он связан с другими явлениями, с другими идеями, так скажем. Вот. Что же объединяет вот все эти общества, все эти учения? Но прежде всего их объединяет то, что они действительно тайные, то, что в них требуется.
А хочется задать вопрос вот насчет тайности. Может быть, когда-то в конце XIX века это и было так, когда стало это все популярно, там, благодаря Блаватской, еще каким-то личностям. Но сейчас, по крайней мере, в наше время зайди в любой книжный магазин, там столько книжек по этой эзотерике сейчас, мне кажется, только ленивый об этом не написал, и так много про и реинкарнации, да, и про карму, и каких только учений нет, связанных с эзотерикой, про то, что нужно найти высшее «я», с ним связаться, еще что-то, и оно уже тайным-то как раз и не кажется, уже наоборот кажется, что вот какие-то сектанты, они более тайны, потому что они сразу же сходу во все не посвящают, и как-то прячутся от правоохранительных органов. А здесь все очень открыто на поверхности.
Но дело в том, что эти книги, вот, допустим, ну, книги Блаватской, да, мы можем их читать, мы можем, значит, этим интересоваться, но попробуйте-ка войти в общество, которое действительно посвящено, вот, это вряд ли получится. В общем-то, это вся книжная, весь книжный базар, так скажем, он рассчитан на людей, которые не хотят входить сами, просто вот они интересуются, уж если они захотят после этого входить в какие-то сообщества, вот там ими будет проверка и испытания и все такое прочее. Вот, то есть все равно это, да, действительно, Ольга Михайловна тоже это отмечала, что вот в 20 веке начался какой-то бум эзотерики. И вот вы правильно говорите, что вообще на всех полках без конца это эзотерика. Там целые, в каждом книжном магазине есть огромные стенды, где эзотерические книги. И люди ведь их охотно берут. И люди охотно это читают. И вот как раз причину, почему люди так их охотно берут и читают, является причина, является проблемой для социологии.
Для социологии?
Социология, религиоведение.
А почему?
Что почему? Почему является,
да,
для
почему
социологии?
Является
проблемой? Потому что ведь социология, она изучает значит, сообщества человеческие, да, и вот в частности она отслеживает, какие, что интересует людей, так сказать, группы по интересам. И вдруг вот обнаружилось, что есть группы по интересам к эзотерике. Раньше этого не наблюдалось. Вот. Конечно, это интересно, почему люди вдруг все начали интересоваться этими проблемами.
Мне кажется, это вот то, что мы с вами обсуждали несколько передач назад, о том, что православие — это сложная религия, проблемная религия, нужно постоянно как-то себя работать над собой, заставлять себя куда-то вести, с самого утра на службу куда-нибудь там стоять, еще потом очень долго, еще не факт, что у тебя что-то будет, не факт, что у тебя внутри хотя бы гармония появится. А здесь вот какие-то постулаты, да, как вот мне одна знакомая рассказывала, почему ей нравится это течение, потому что оно учит ее принимать то, что ей сейчас подходит, например, и отсекать то, что ей не подходит. То есть случилась у человека какая-то беда, например, да, ему пришла информация, как они говорят, о том, что это для его роста духовного, так и должно быть. Ему понравилась информация, он ее принял и вот рад спокойно. А если ему пришла информация о том, что это ему по грехам, ему не нравится это, и он тогда раз и отсекает ее от себя. И эзотерика этому учит, учит находиться в потоке спокойствия и радости.
Да, конечно.
И все, мне кажется, именно поэтому она так и привлекательна.
Нет, а вы что считаете, что тяга к таинственному, разве это не повод того, чтобы читать книги по эзотерике? Мне кажется, что это как раз очень... Вот, например, я читала запоем книги по эзотерике до того, как крестилась.
Но мне кажется, что к таинственному ведь можно отнести любое сверхъестественное, и это не обязательно эзотерика. Точно так же в 90-е были популярны и наши там православные рассказы, например, об исцелениях всяких святых старцев. Вот. Их было очень много, потом многие эти книги были запрещены, потому что они там к реальности не имели mm-hmm. ничего общего, и тоже такое наполовину с мистикой было. Но тем не менее, оно тоже пользовалось спросом. Точно так же про всех экстрасенсов, про каких-нибудь ведьм, про каких-нибудь вурдалаков, не знаю, вампиров, которые все равно есть среди нас. Оно все то, что сверхъестественно, оно, мне кажется, все притягивает.
Конечно, конечно, сверхъестественно притягивает. Но я еще раз повторюсь, что эзотерика это не религия. И вот то, что там запрещали, допустим, православие, все-таки оно не становилось от этого эзотеричным. Потому что православие, когда ему дали дорогу, оно сразу же проявилось, оно сразу же расцвело, и люди стали, значит, православие принимать. А эзотерика, она вот, тут, пожалуйста, дай там путь общества Блаватской. В общем-то, наверное, и нет никаких запретов, но все равно там что-то тайное сохраняется. Вот. И, то есть, кроме того, что человек ищет в этой эзотерике каких-то путей облегчения для себя, как вы сказали, все-таки есть тяга к таинственному в человеке. Это точно. Вообще у нас ведь сейчас, вот Ольга Михайловна тоже это подчеркивает, что сейчас у нас пространство, не только вот пространство реальности, но и пространство информационное. И мы в информационном пространстве очень часто можно наблюдать то, что, чего нет в обычном пространстве. Да? И многие люди уже путают, так сказать, где кончается информационное пространство, где начинается реальное пространство. Это совершенно тоже новое явление для науки.
А приведите, пожалуйста, примеры, как люди путают.
Как путают? Ну, вот если человек... Мы, по-моему, как раз с вами говорили не очень давно, когда я рассказывала о Боровских. Он рассказывал о цифромании, то есть о том, что многие подростки, они уже, они, так сказать, подсаживаются на компьютер, и они уже не видят реальности. Да что тут говорить, мы вот едем там в автобусе, и, в общем-то, все устремлены на свои телефоны, они уже не видят кругом ничего. Вот это, наверное, начало путания. Кроме того, ведь эти информационные технологии, они развиваются именно в том направлении, чтобы человек погружался в эту, так сказать, ненастоящую реальность. Там одеваются шлемы, наушники и так далее. И человек действительно уже не может увидеть, где реальность, а где, так сказать, его, а где другая реальность. Вот. То есть у нас вот во второй половине 20 века у нас, можно, наверное, сказать так, изменился мир. И мы сейчас живем уже совсем не в том мире, в котором жили наши мамы, папы, и тем более, так сказать, основатели православия. Вот. Поэтому он сейчас очень расколотый и разнообразный. И вот человек выбирает именно то, что ему интересно, то, что он считает полезным для себя. А ученые, они хотят понять, как вот из, почему человек выбирает это. И вот это и есть направление изучения, в частности, эзотерики. Сейчас, вот, сейчас, конечно, очень... По-другому относятся ко всяким психическим заболеваниям или, значит, таким необычному поведению человека. Ну, вот мне рассказывала моя племянница, что у нее на работе, она работает бухгалтером, и там тоже, ну, кто-то типа или бухгалтер, или кто-то, в общем, совершенно спокойная, веками проверенная профессия. Она сумасшедшая с точки зрения вот человека, который живет в этом мире, потому что когда она прекрасно делает расчет, ее не увольняют, но она уверена, что она прилетела с какой-то другой планеты. Вот. И поэтому, когда заканчивается рабочий день, ну, к ней уже больше никто не подходит, а раньше она просто всех презирала, всех считала ненормальными, потому что они, значит, ну, гораздо ниже, чем она.
Знаете, вот. Ей еще повезло, что работодатель оценил ее профессиональные навыки и согласился взять на работу, потому что, я думаю, многие бы... отказались, потому что мало ли в какую колею это потом может вылиться.
А вот знаете, мне кажется, что люди, которые, ну вот в частности эта женщина, просто ее нельзя распознать. Наверное, когда она беседовала со своим работодателем, она ему не сказала, что,
ну, конечно,
она с другой планеты.
Да, с первого-то раза не сказала, но потом, поработав немножко, они все уже это поняли.
Ну да, это все поняли, но работодатель ее держит, очевидно, она хороший специалист. Вот. И, в общем-то, наверное, сейчас как раз то время, когда вот этот весь духовный мир темный, он оживился. Ведь... Игнатий Брянчанинов говорил, что человек не должен стараться попасть в духовный мир, потому что человек падший и греховный, и если он попадает туда, то он попадает только на темную сторону. Его начинают мучить бесы и так далее. И вот, ну, где-то лет, когда я была еще молодая достаточно, это лет 30, наверное, назад, я никогда не думала, что человек, значит, может напрямую говорить, что он одержим бесами, что вот его бесы там колотят, что ему выбили зубы бесы.
Причём... Ну, это, видите, это вот потому что у нас было 70 лет Советского Союза, да, и вот это вот все у нас ушло. Но ведь если, опять же, посмотрим, я вот недавно вам до передачи рассказывала про записки сельского священника, еще какие-то моменты, тогда это вообще было популярно в Средневековье, особенно в католичестве, например. например, некоторые монашки, там прям так и написано в энциклопедиях о том, что от скуки придумывали, что в них там 6 666 666 бесов, вот. И это просто было как развлечение какое-то, и они откровенно об этом заявляли, и даже с гордостью, что у меня больше, чем у тебя.
Ну вот видите, человеку все равно хочется каким-то образом выделиться. Вот есть такая обыденная жизнь, да, и очень многим людям ее не хватает. И они хотят, значит, пообщаться, там, приобщиться.
Конечно, в средневековье ни интернета, ни телевизора, считайте. Только так развлекаться приходилось.
Ну, мне кажется, что сейчас вот сейчас не меньше этого, хотя есть и телевизор, и интернет, и можно вот как раз и можно пообщаться не только, так сказать, с каким-нибудь бесом напрямую. Это может опасно быть, а вот по интернету вполне можно пообщаться. Общаться с бесом, поговорить с ним, и он научит. Вот. То есть сейчас вот оживление, ну, поскольку мы верим в то, что есть духовный мир, есть темная его сторона, вот сейчас, конечно, очень большое оживление вот этой темной стороны духовности. Но еще раз подчеркну, что вот то, что я рассказываю, большинство – это не рассказ Ольги Михайловны, потому что рассказ Ольги Михайловны, он все время уводил в науку. Вот почему человек, значит, интересуется этими явлениями. Как эти явления все вместе даже определить? Вот я сказала определение, сказала, что означает слово «эзотерика». Но это, так сказать, просто пояснение. А в науке нужно строгое определение, что вот, допустим, там одолевают бесы человека, это не эзотерика, а вот если человек общается с бесами, это уже эзотерика. Вот. Ну и кроме того, что нужно определить предмет, он еще не определен, нужно определить, так сказать, методы, которыми можно изучать этот неизвестный пока предмет. Вот. Оказывается, есть очень большая необходимость в том, чтобы ученые изучали эзотерику, потому что, вот как сказала Ольга Михайловна, все студенты стараются как-то пролезть, каким-то образом приобщиться к этому. Вот. И на кафедре религиоведения это особенно видно и понятно, потому что они читают же, вот мы там зашли на кафедру к Ольге Михайловне, там стоят все эти книги, и Кастанеда, и в общем все-все-все-все. Вот. И студенты, естественно, читают все это, у них есть... У них есть курсовые работы, прямо, допустим, там, ну, что-нибудь, типа масонство, там, в таком-то. Там выбрано. И, опять же, я повторюсь, как сказала Ольга Михайловна, вообще очень трудно человеку, который это изучает глубоко, не хотеть попробовать это. Вот, например... Если Блаватскую там изучать, ну так поверхностно, не изучать, а читать просто Блаватскую поверхностно, ну, значит, вот, интересно, занятно, можно что-то взять для себя. Но если прочитать все ее книги с целью, что я тоже попаду в это общество, это уже будет другой уровень. Вот, и это там уже о пользе говорить вряд ли можно, потому что человек автоматически уже уходит из этого мира. И теперь еще один момент, который тоже очень-очень странный. Он заключается в том, в общем-то, это я уже об этом упомянула, что сейчас вот невозможно определить, или человек сугубо нормальный, скажем, или человек, вот, увлекающийся какими-то эзотерическими тайными учениями и проводящий много времени там среди своих сотоварищей в этом обществе. Вот. Сейчас мир стал какой-то очень такой аморфный, что ли, да? Но вот интересно, пишет Ольга Михайловна в своей книжечке, что вот хаотический мир стал не аморфный, а хаотический, что очень уж там всего много, и какой-то общей картины не вырисовывается. Но она говорит, что, может быть, это так вот и должно быть, что вдруг все слилось, вот и эзотерика, и религия, и наука, образовав некое пространство, из которого можно будет извлечь картину будущего мира. Но пока что это, конечно, никому не удается извлечь картину будущего мира. Вот, ну, вопросы Ольге Михайловне были заданы, было задано очень много вопросов, но вопросы были разного уровня. Некоторые, действительно, она за них благодарила, некоторые, наоборот, она пыталась как-то отставить, не замолчать, а вот именно сказать, что-то там не по делу и так далее. Вот, но, в общем-то, еще раз повторюсь, в общем-то, я повторюсь, что вот такое заседание, оно как-то нас немножко возвысило. И дальше мы обязательно будем стремиться, чтобы не каждое такое заседание, но хотя бы несколько раз мы именно слушали человека из научного мира, именно из научного мира, да, чтобы он там не старался нам все свести к православию, к, значит, к молитвам и так далее, а чтобы был человек, который сам реально занимается наукой, ездит на международные конференции, значит, участвует здесь, в международных конференциях, переписку ведет, много языков знает и так далее. Это совсем другой уровень. И я надеюсь, что вот где-то в марте... И почему-то, знаете, еще интересно, что вот Ольга Михайловна с большим удовольствием и радостью согласилась с нами провести это. Я ее спрашивала, почему. У нее огромная нагрузка, она доцент кафедры. Она говорит, а мне хотелось узнать, насколько... Это, ну, может быть, она над нами провела некий немножечко эксперимент, что вот собрались люди самых разных, разных там и убеждений, и образований, и все, и посмотреть, насколько интересна нам та тематика, которая вот для нее-то очень интересна. Она, по сути дела, у нас одна из первооткрывателей этой темы. Но там подошла еще ко мне одна женщина, тоже философ, кандидат философских наук, и сказала, что в марте она нам что-то расскажет, тоже очень интересно. Я надеюсь, что наши контакты с УРФУ, они продолжатся и будут взаимно полезными.
Большое спасибо, Людмила Константиновна, за нашу сегодняшнюю встречу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч, Анна, до новых встреч, дорогие радиослушатели.